С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Специальный посланник ООН и ЛАК в Сирии Кофи Аннан встречается в Дамаске с президентом Башаром Асадом, а Франция, Италия, Германия и Великобритания объявили, что высылают сирийских послов. Задержание активистов из лагеря «Окупай мур» и другие новости общественных протестов в Москве. Как Украина готовится к чемпионату Европы по футболу и почему столь громко звучат обвинения в коррупции в адрес украинских чиновников. И продолжение сериала о реформах пенсионных систем восточных и западных стран. Сегодня разговор о Турции. Вот такие темы в этом часе программы «Время свободы». Абсолютное большинство из погибших в минувшую пятницу в сирийском городе Хоула были убиты выстрелами с близкого расстояния или ударами ножей. Об этом заявил пресс-секретарь Верховного представителя ООН по правам человека Руперт Колвилл. Заявление было сделано в то время, когда специальный посланник ООН и Лиги арабских государств Кофи Аннан встречался в Дамаске с президентом Сирии Башаром Асадом. Франция, Италия, Германия, Великобритания объявили, что высылают из своих столиц послов Сирии. Над этой темой работал сегодня мой коллега Андрей Шароградский.
По данным предварительного расследования, проведенного сотрудниками миссии наблюдателей Организации Объединенных Наций в Сирии, не более 20 человек из 108 погибших в пятницу в сирийском городе Хоула стали жертвами обстрела города из танковых и артиллерийских орудий. Остальные, в том числе множество детей, были застрелены или им перерезали горло. В беседах с иностранными журналистами очевидцы трагедии утверждали, что ее виновниками были бойцы проправительственных вооруженных отрядов, которые входили в дома и убивали людей. Международный посланник Кофи Аннан встретился в Дамаске с президентом Сирии Башаром Асадом. Аннан добивается выполнения плана мирного урегулирования в стране, в соответствии с которым с середины апреля в Сирии формально действует режим прекращения огня. Заместитель министра иностранных дел Сирии Файсал Мигдад, выражая позицию Дамаска, категорически отверг причастность сирийских властей к кровавой бойне в Хоуле.
За все то время, пока действует режим прекращения огня, власти Сирии ни разу не нарушили план Кофи Аннана. В то же самое время другая сторона конфликта не выполнила ни один из этих пунктов. Это означает, что оппозиция и вооруженные группировки приняли решение не исполнять план Аннана, чтобы он провалился.
В Дамаске настаивают, что убийства мирных жителей и теракты совершают террористические группировки, связанные с Аль-Каидой. Трагедия в городе Хоула стала самым кровавым инцидентом в Сирии за последние месяцы и вызвала острую международную реакцию. Страны Запада возложили ответственность за массовую гибель людей на власти Сирии. Президент Франции Франсуа Олланд сегодня объявил персона нон грата сирийского посла в Париже. Сегодня же, комментируя последнее развитие событий в Сирии, президент Израиля Шимон Перес высказался за международное вмешательство в сирийский конфликт.
Президент Сирии, от которого ожидалось, что он будет вести себя как отец по отношению к своим людям, стал их убийцей. Нельзя оставаться безучастными. До сих пор реакции на события в Сирии были только слова. Но слова не могут остановить убийц. Я считаю, что пришло время помочь сирийцам достичь свободы и мира.
Обвинения в адрес Дамаска были высказаны и в заявлении Совета Безопасности ООН, принятом на экстренном заседании в воскресенье. Заявление поддержала и Россия, которая, однако, продолжает блокировать введение жестких санкций против Сирии. Следует ли России скорректировать свою позицию в связи с событиями в Хоуле и других сирийских городах в последние дни? На этот вопрос отвечает главный научный сотрудник Института Востоковедения Российской Академии Наук Ирина Звигельская.
Надо отметить, что любые жертвы, они, конечно, ведут к дискредитации режима. Даже если он, может быть, не несет за это стопроцентной ответственности, в любом случае режим всегда должен быть более ответственным, чем оппозиция. Поэтому чем больше будет жертв, тем более шаткими станут позиции режима в международном сообществе. И, конечно, я думаю, что Россия это должна учитывать. Мы говорим о том, что нужно более внимательно посмотреть, нужен мониторинг, нужно разобраться в ситуации. Это все так. Но продолжение кровопролития, на мой взгляд, оно в любом случае будет подрывать основы режима Асада и так или иначе позиция России будет корректироваться с учетом этого обстоятельства. Если это действительно провокация, не знаю, кем организованы, все равно не уйти от ответственности режима за то, что происходит в стране.
По мнению профессора Звигельской, реальное урегулирование кризиса в Сирии возможно только при условии выработки оппозиции конструктивной программы, которой сейчас не существует.
Сложность заключается не только в том, чтобы Асад ушел, а сложность заключается в том, кто придет. В этом, собственно, вся проблема. Дело в том, что у оппозиции, насколько мне известно, нет единой программы действий, последовательных шагов, программы, которая свидетельствует о ее готовности превращения постепенно в Сирии для демократическое государство. Иными словами, я хочу сказать, что мы не знаем, какие силы придут и что они будут дальше делать, и не приведет ли их приход, кстати, к новым проблемам, уже связанным непосредственно с различными этноконфессиональными группами. Так что не только вас это дело, а дело в том, что, на мой взгляд, друзья Сирии, те, кто постоянно имеет дело с оппозицией, ну и Москва тоже, мы принимаем, как вы знаете, представителей оппозиции, должны, наконец, заставить их и помочь им выработать некую конструктивную программу, с которой они готовы прийти.
Оппозиция в Сирии довольно критично настроена по отношению к принятому плану мирного урегулирования, считая, что формальное прекращение огня предоставляет сирийским властям дипломатическое прикрытие для новых убийств. Лидеры оппозиционеров выступают с призывом предоставить им оружие для продолжения борьбы. В последние месяцы появились признаки того, что снабжение сирийских повстанцев вооружением и боеприпасами значительно улучшилось, хотя ни одна из стран официально не признала, что оказывает им помощь. Довольно существенную роль в устойчивости режима Башара Асада играют поддержка со стороны Тегерана, Москвы и, до определенной степени, Пекина. Наблюдатели отмечают, что, хотя в руках оппозиции сейчас целый ряд населенных пунктов, самые крупные города в Сирии, Дамаск и Алеппо, по-прежнему практически полностью контролируются нынешними властями. В отличие от Ливии, где несколько высокопоставленных государственных чиновников отказались поддержать Муаммара Каддафи, когда в стране начался конфликт, в стане Башара Асада до сих пор наблюдаются единство и дисциплина. По мнению экспертов, это объясняется принадлежностью его членов к секте алавитов, а также пониманием того, что в случае поражения придется нести общую ответственность за совершенные преступления. Особую тревогу экспертов вызывает тот факт, что Сирия может стать местом полномасштабного столкновения суннитских Турции и Саудовской Аравии с одной стороны и шиитского Ирана с другой. Отношения между суннитами и шиитами в мусульманском мире складываются очень напряженно, и такой конфликт может иметь непредсказуемые последствия. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Напавший на журналиста Сергея Слоняна кричал «Ты не любишь Аллаха», передает российское информагентство. В ночь на вторник неизвестный нанес Слоняну несколько ножевых ранений в подъезде его дома в Москве. В середине мая в эфире одной из радиостанций Слонян в вольной форме пересказал жизнь пророка Мухаммеда, что возмутило некоторых мусульман. На северо-востоке Италии не менее 6 человек погибли в результате нового землетрясения магнитудой 5,8. Данных о жертвах пока нет, сообщается о разрушениях. Следственный комитет России возбудил 2 уголовных дела против бизнесмена Бориса Березовского по факту призывов к массовым беспорядкам в Москве во время президентских выборов. У здания московского уголовного розыска продолжается акция «Окупай Мур». Члены незарегистрированной партии «Другая Россия» намерены сегодня вечером провести серию пикетов у станции московского метро. Представитель ООН обнародовал предварительные результаты расследования массового убийства людей в пятницу в сирийском городе Хоула. Согласно этим данным, большинство из 108 погибших были застрелены в упор или зарезаны ножами. Прежде чем мы продолжим, еще раз напомню, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, сообщениями корреспондентов и многим другим вы можете всегда познакомиться на сайте «Радио Свобода» в интернете по адресу swobodanews.ru.
Суд над двумя задержанными сегодня ночью у здания Главного управления МВД по Москве на Петровке. Алисы Образцовой и Анастасии Юдицкой перенесен на 6 и 7 июня. Девушек отпустили домой. Суд над двумя другими участниками протестной акции под названием «Окупай Мур» в поддержку задержанной в воскресенье активистки Александры Духаниной начнется после перерыва. На всех четверых были составлены протоколы об административной ответственности. Акция «Окупай Мур», напомню, продолжается со вчерашнего вечера. О том, что происходит сейчас в Москве на Петровке 38 и о судебных разбирательствах моя коллега Динара Седдикова.
Четверым задержанным ночью на Петровке участникам акции «Окупай Мур» грозит до 15 суток ареста за неповиновение сотрудникам полиции. Утром они были доставлены в 370-й мировой участок на Лубянке. Адвокат Алиса Образцова, Анастасия Юдицкая, Вадима Дергачева и Алексея Шереметьева, Марк Фейгин, рассказал Радио Свобода, что два судебных заседания уже состоялись.
Ну, из двух первых дел двух девушек можно сделать вывод, что, как всегда, это такая умеренная фабрика фальсификаций. Правда, в их делах конкретно, поскольку они впервые задержаны и почему-то были оставлены на ночь в ОВД, не присутствует свидетель в лице сотрудников их задерживавших, не явившихся сегодня в суд. И в связи с этим суд перенесен на более поздние сроки, и таким образом они отпущены теперь. Ему возвращены паспорта, выписаны повестки. А вот двое остальных, Шереметьев и Вадим Дергачев, ожидается, что суды пройдут еще сегодня, в том же 370-м участке. У них ситуация чуть более худшая, потому что у них были уже прежде административные задержания. Но это не отменяет того, что административный материал по 19.3, часть 1, все время фальсифицируется.
Сейчас у здания Главного управления МВД на Петровке находится всего 10 человек. Через Твиттер они просят поддержать Александру Духанину и двух других задержанных за беспорядки 6 мая. 18-летняя защитница Цаговского и Жуковского лесов, член анархического движения «Автономное действие», обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса – призывы к массовым беспорядкам и насилие по отношению к представителю власти в ходе оппозиционных гуляний. Активист, который представился Сергеем, находится у здания на Петровке со вчерашнего вечера и намерен там оставаться. Он уверен, что процесс над Духаниной показательный и уже возымел свое действие. Анархисты, которые ночью также дежурили у здания, разъехались по домам, испугавшись ночных задержаний.
Все собрались здесь для того, чтобы показать, что мы хотим, чтобы людей, просто обыкновенных людей, наших знакомых, не задерживали. Просто для того, чтобы закрыть дело. То есть нужно было на кого-то повесить. И Александра, которая была задержана по подозрению, как ей сказали о том, что она была одной из организаторов беспорядков и прочего. Но мы считаем, что это просто человек, можно сказать, как есть выражение «козел отпущения». Просто нашли девочку, у которой нет особо каких-то там богатых родителей, еще прочее. Просто 18-летняя девчонка, которая с другой стороны является символом того, что вот посмотрите, мы власть.
Сергей добавил, что Духанина могла сама спровоцировать конфликт. Она бросала в бойцов ОМОНа куски асфальта. Это подтверждает и выложенный в интернете ролик, о наличии которого объявило следствие. Помимо ОМОНовцев, на Петровке за оппозиционерами наблюдают представители управления «Э». С ними днем произошло несколько перепалок. Об этом Радио Свобода рассказал еще один участник акции «Окупай Мур». Несколько часов назад участники акции вызвали полицию. Они намерены жаловаться на то, что один из правоохранителей, по их словам, украл плакат, который гласит «Свободу Саше». Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Накануне чемпионата Евро-2012, который стартует 8 июня на Украине и в Польше, в Европе в адрес украинских чиновников, причастных к подготовке к футбольному первенству, звучат обвинения в коррупции, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
За полтора года Украина построила два новых стадиона, открыла 4 аэропорта и запустила новые скоростные поезда, потратив на подготовку к чемпионату почти 15 миллиардов долларов, говорит вице-премьер, министр инфраструктуры Борис Колесников.
За полтора года сделать инфраструктуру аналогично западной тяжело. Для независимой Украины это вообще первое событие, поэтому оно сверхважное. Наши гости, болельщики должны понимать, что 74 года мы жили в тоталитарном режиме, и не было возможности открыть Украину всему миру. Поэтому для нас это и премьера, и шанс.
Чем ближе премьера, тем все больше появляется в западной прессе публикаций о коррупционных схемах, которые использовались украинскими чиновниками в ходе строительства объектов к футбольному чемпионату. Утверждается, в частности, что затраты на новые стадионы на Украине как минимум в два раза превышают аналогичный показатель для Польши и существенно выше, чем сумма, потраченная властями ЮАР на подготовку к чемпионату мира по футболу, который проходил в этой стране в 2010 году. Слово руководителю Центра прикладных политических исследований Пента Владимиру Фисенко.
Что касается коррупции, к сожалению, это далеко не новая проблема. Коррупция, в том числе и в контексте подготовки к европейскому чемпионату, проявлялась и при прежней власти, есть она и при нынешней. О завышенной стоимости стадионов, о постоянном пересматривании смет говорилось уже неоднократно. Это тоже для украинцев тема абсолютно не новая. Я здесь не берусь оценивать стоимость стадионов, потому что я встречал самые разные оценки. Причем оценки официальные и неофициальные различались очень сильно. Иногда речь шла о десятках миллионов долларов. Поэтому одно можно сказать точно. Конечно же, коррупционные игры вокруг олимпийских объектов в Украине были и есть. И, естественно, огромные суммы, вкинутые в подготовку к футбольному чемпионату Европы, они возбудили аппетит больших и маленьких коррупционеров в Украине. И та общая проблема, которая была и до этого чемпионата, она просто усилилась, обострилась и в своих масштабах, и, может быть, в остроте проявления.
Согласны ли вы с выводами ряда экспертов, которые считают, что при нынешней власти коррупция достигла самого высокого уровня за годы независимости Украины?
Я бы иначе оценил ситуацию. Понимаете, коррупция – это всегда латентный процесс, скрытый процесс. Масштабы, уровень коррупции мы можем оценивать только косвенно. Как по отдельным экономическим показателям, только косвенно так, или, скажем так, по косвенным социологическим индикаторам, как это делает Transparency International, когда они оценивают уровень восприятия коррупции, не саму коррупцию, а уровень восприятия коррупции. По индексам Transparency International были колебания, ситуация сначала стала чуть лучше, потом опять ухудшилась. И сейчас, вот чем ближе к европейскому чемпионату, тем более жесткие и острые оценки звучат, в том числе и от международных наблюдателей. Но я бы на другое обратил внимание. В чем разница? Дело даже не в масштабах, потому что их сложно сопоставлять. Дело в другом. Если раньше коррупция при прежней власти была, и была в очень больших масштабах, но она была стихийной и неуправляемой. Она, скажем так, проявлялась, что называется, на страх и риск каждого из игроков на коррупционном рынке. И коррупция способствовала именно отсутствию четкого государственного контроля, слабость государства и отдельных государственных институтов. Сейчас коррупция скорее носит управляемый характер. Она часть системы. В частности, вот в тех откатах, термин как бы постсоветского пространства, это тоже вот часть коррупционной системы, когда любой подряд или любой бизнесовый проект связан с тем, что вы должны часть его стоимости отдать какому-то крупному чиновнику или политику. И вот эта система, она сейчас стала организованной, она действительно стала системой, в отличие от того, что было при Ющенко и Тимошенко.
По информации Transparency International, за время президентства Виктора Януковича по уровню коррупции Украина опустилась со 134 на 152 место. И сейчас, по данным этой организации, Украина опережает только Того, Уганду и Таджикистан. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы». У американских спецслужб есть данные о том, что Иран готовил серию террористических акций против американских граждан в нескольких странах. Известно, например, что готовились нападения на американских дипломатов в Азербайджане. Газета Washington Post опубликовала в понедельник статью, основанную на интервью с американскими дипломатами и разведчиками, из которой следует, что у Тегерана были планы масштабной подпольной войны с США, и Вашингтон был осведомлен об этом. Из Нью-Йорка Иркутска передает корреспондент «Радио Свободы» Евгений Аронов.
В ноябре прошлого года, как пишет «Вашингтон-Пост», тогдашний посол США в Баку Мэтью Брайза был информирован Вашингтоном о том, что радикальные элементы в Иране в одиночку или заодно с ливанской группировкой «Хизбалла» готовят покушение на американских дипломатов в Азербайджане и членов их семей. С января по начало марта нынешнего года азербайджанские власти, основываясь на данных электронного перехвата, полученных от западной разведслужбы, арестовали несколько десятков человек, причастных к замышлявшимся терактам. Были ли планы Тегерана сорваны в результате этих арестов или действовали также другие факторы – неизвестно. Дело в том, что примерно в это же время Иран приглушил свою антизападную пропаганду, а также угрозы перекрыть для судоходства Ормузский пролив, и согласился вернуться к многосторонним переговорам о своей ядерной программе. Не желая усложнять диалог, администрация Обамы, согласно Вашингтон-Пост, не возлагает публичную ответственность за готовившиеся террористические акции на иранское правительство. По словам западного дипломата, который приводит Вашингтон-Пост, как поведет себя Иран в случае провала переговоров, никто не знает. В настоящий момент, отмечает газета, западные разведки склоняются к выводу, что планировавшиеся убийства в Баку были не самостоятельные операции, а частью серии терактов, направленных против израильских и американских объектов в разных странах, включая Турцию, Пакистан, Грузию, Таиланд, Индию и Соединенные Штаты, где иранские агенты, согласно обнародованным несколько месяцев назад сведениям, должны были ликвидировать посланника Саудовской Аравии. Если верить показаниям задержанного гражданина Азербайджана Балагардаша Даждева, считающегося организатором заговора, Иран таким образом пытался отомстить за убийство четырех своих физиков-атомщиков, в которых он считает повинными Тель-Авив и Вашингтон. Однако многие американские специалисты видят побудительные мотивы этих операций совершенно в ином. В политике Ирана, говорит эксперт Института American Enterprise Майкл Рубин, давно просматривается следующая закономерность. Стоит каким-то кругам в руководстве проявить хоть малейшую заинтересованность к переговорам с Западом, как противоборствующие силы тут же организуют акцию, призванную эту инициативу сорвать. Например, не успел министр иностранных дел Германии Кинкель объявить в 92 году об усилиях, направленных на окончание дипломатической изоляции Тегерана, как иранские агенты осуществили взрыв в берлинском ресторане, который часто посещали деятели курдской оппозиции. Так что, пока Запад ведет переговоры с иранскими дипломатами, иранские спецслужбы и стоящие за ними силы демонстрируют, что эти переговоры им не указ. А это, подчеркнул Майкл Рубин, ставит под сомнение прочность любых договоренностей, которые Соединенные Штаты и их партнеры заключают с Ираном. Как заметил эксперт Института American Enterprise, в террористической деятельности, спонсируемой Тегераном, подключается все больше и больше государственных структур внутри Ирана. Так, в Кувейте были раскрыты недавно сразу две иранские террористические сети, одну из которых направляло Министерство безопасности, а другую – члены руководства Стражи Исламской революции. Это обстоятельство американские эксперты считают очень тревожным. На протяжении многих лет иранцы четко осознавали границы, за которые их враждебность внешнему миру не может перейти. Обилие террористических актов, которые они задумали сейчас против Соединенных Штатов, свидетельствует, что руководство в Тегеране утрачивает это понимание. В 1988 году иранцы превысили пределы допустимого, и в результате операции «Богомол», крупнейшей из проведенных ВМС США со времени окончания Второй мировой войны, потеряли часть своего флота. После этого в течение 20 лет иранцы могли эпизодически беспокоить торговые суда в Персидском заливе, но им было ясно, что угрозы заминировать этот коридор или перекрыть Ормузский пролив повлекут за собой суровое возмездие. С недавних пор эти угрозы вновь в ходу. Иранцы, на мой взгляд, замечает Майкл Рубин, теряют ощущение опасности. Им кажется, что любые их действия останутся безнаказанными, что Запад слаб и не ответит на провокации. В силу этого, считает мой собеседник, Западу следует учитывать и нестандартные сценарии развития событий, которые могут привести к вооруженному конфликту с Ираном. Сейчас все гадают, атакуют ли Израиль или Соединенные Штаты атомные объекты Ирана, чтобы предупредить создание им ядерного оружия. Мне же представляется более вероятным, что Иран перегнет палку с терроризмом, и что Израиль, США или другое государство будет вынуждено нанести по его территории выборочные вооруженные удары. Этот сценарий более реалистичный, чем упреждающие атаки на иранскую ядерную инфраструктуру. Эксперты указывают на еще одну закономерность в американо-иранских отношениях. Если Вашингтон оптимистически оценивает перспективы диалога с Ираном, разговоры о спонсорстве Тегерана международного терроризма в американской столице затухают. И наоборот. Так, расследование, проведенное ФБР, выявило, что элементы стражи Исламской революции имели отношение к взрыву в 96 году жилого комплекса в саудовском городе Хабаре, где проживали американские солдаты. Но поскольку год спустя к власти в Иране пришел президент Хатами, который заговорил о диалоге цивилизаций, администрация Клинтона решила не применять к иранскому режиму никаких ответных мер. Что касается администрации Обамы, то она надеялась, что Иран наконец протянет ей руку дружбы, к чему президент призывал еще 4 года назад. Однако результаты ядерных переговоров в Багдаде, видимо, разочаровали Белый дом. Так что, если и неофициально, то через утечку информации администрация сообщила миру о последних замыслах тегеранского режима в области терроризма.
Рассказывал корреспондент радио «Свобода» в Нью-Йорке Евгений Ародов. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 17:30. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
На северо-востоке Италии не менее 6 человек погибли в результате нового землетрясения магнитудой 5,8. Сообщается о разрушениях. Постановление о прекращении уголовного дела оппозиционера Алексея Навального о причинении им ущерба предприятию «Кировлес» отменено по распоряжению руководства Следственного комитета России. Следственный комитет России возбудил 2 уголовных дела против бизнесмена Бориса Березовского по факту призывов к массовым беспорядкам в Москве во время президентских выборов и инаугурации Владимира Путина. У здания московского уголовного розыска продолжается акция «Окупай Мур». Люди протестуют против задержания гражданской активистки Александры Духаниной, которую подозревают в призывах к массовым беспорядкам во время марша миллионов 6 мая. Члены незарегистрированной партии «Другая Россия» намерены сегодня вечером провести серию пикетов у станции московского метро. Они будут призывать граждан прийти 31 мая на акцию в защиту статьи Конституции о свободе собраний. Представитель ООН обнародовал предварительные результаты расследования массового убийства людей в пятницу в сирийском городе Хоула. Согласно этим данным, большинство из 108 погибших были застрелены в упор, либо заколоты холодным оружием. Аун Сан Су Чжи, лидер демократической оппозиции Мьянмы, отправляется в зарубежную поездку впервые за 24 года. Сегодня она прибудет в Таиланд на Всемирный экономический форум по Восточной Азии. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 300 тысяч евро жителю Чечни Мардалии Дамаеву, пятеро детей, жена которого погибли в 2004 году в результате удара с российского военного самолета. Мы продолжаем программу «Время свободы». Одна из самых обсуждаемых тем в сегодняшней российской прессе – это первые заявления нового министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, которая изложила свое видение задач, стоящих перед Минздравом. В частности, по ее словам, одним из первых направлений работы министра станет формирование глобальной профилактической среды в России. Также Скворцова попытается вернуть российским врачам репутацию, цитата, «самых благородных и честных людей». Тему продолжит моя коллега Валерия Шабаева.
Поскольку ранее госпожа Скворцова занимала должность заместителя главы Минздравсоцразвития, вчера она особо подчеркивала преемственность после разделения ведомства на Минздрав и Минтруд. Команда нового министерства пока не сформирована, но, по словам Вероники Скворцовой, большая часть сотрудников останется, хотя и не все, а наиболее эффективные. Министерство ждет жесткий отбор в течение 2-3 недель. Впрочем, понимание структуры нового стратегического ведомства, отвечающего за здоровье населения, и того, чем Минздрав будет теперь заниматься, у министра уже есть. Вот вкратце ее программа. Сконцентрироваться на профилактике. Что это значит? Каждый россиянин сможет рассчитывать на бесплатные качественные профилактические осмотры, занятия физкультурой, контроль качества продаваемой еды. Кстати, по словам Скворцовой, если регулировать содержание в продуктах соли, сахара и некоторых животных жиров, то одним этим можно сократить заболеваемость на четверть. К слову, функции Роспотребнадзора фактически возьмет на себя новый Минздрав, и он твердо намерен пойти до конца в борьбе с курением. Далее, Минздрав попытается реанимировать медицинскую науку. Уже отобраны 200 экспертов по особой системе мониторинга, которые изучат все научные направления и вынесут свой вердикт. Одновременно Минздрав проведет проверку в регионах, достаточно ли там нового оборудования и умеют ли им пользоваться. Во многих городах закуплены дорогостоящие аппараты диагностики, но врачи даже боятся к ним подходить. Наконец, непрофессионалов от медицины вежливо попросят. Врачам придется доказать, что они, как говорится, оказались в белых халатах не случайно. Каждый медик должен будет пройти аккредитацию и получить индивидуальный лист допуска. Планируется также ввести систему, согласно которой каждого врача станут принимать в сообщество. И если человек вступил в сообщество кардиологов, оно будет ответственно за все его ошибки и промахи. Прокомментировать курс, намеченный новым министром здравоохранения, я попросила доктора медицинских наук, президента общества специалистов доказательной медицины Василия Власова.
Наиболее интригующим является заявление Скворцовой о том, что она будет продолжать направление деятельности, которые развивались в Минздравсоцразвитии. Если это фигура вежливости по отношению к коллегам, с которыми она работала в течение последних лет, то это нормально. Если же Скворцова действительно предполагает продолжать то, что было затеяно раньше, то это, конечно, будет катастрофой и большим разочарованием для всего медицинского сообщества. Конечно же, врачи ожидают, что должны быть изменения в курсе министерства. Ну, например, очень плохие законы были приняты в течение последних лет о обязательном медицинском страховании, о лекарствах и о системе здравоохранения. Эти законы сегодня не критикуют только дурак или ленивый. Председатель комитета Государственной Думы по здравоохранению Калашников ставит своей основной задачей правление этих законов. И было бы здорово, если бы Минздрав занялся этим вместе с ним.
А что касается конкретных направлений, например, профилактика?
Здесь тоже есть одно ужасное, идиотское, я бы даже сказал, решение, принятое при предыдущем министерстве, решение о создании так называемых центров профилактики в поликлиниках. Вот было бы здорово, если бы у Скворцовой хватило силы смелости эту глупость прекратить. Обратим внимание, что Скворцова, вероятно, понимает эту проблему, потому что в своем недавнем интервью она сказала о том, что врачи первичной помощи должны треть своего времени посвящать профилактике. В действительности медицинская профилактика должна находиться в руках семейных врачей, участковых терапевтов, так, чтобы они занимались ей всегда при оказании медицинской помощи. Так что есть основания для надежды.
Профессор Власов заметил при этом, что Веронике Скворцовой будет чрезвычайно трудно круто изменить курс, учитывая, что на протяжении нескольких лет она была одним из руководителей министерства и не может не чувствовать ответственность за все, что было раньше сделано. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». В России сейчас активно обсуждается проект пенсионной реформы, предполагающий, в частности, повышение пенсионного возраста и другие меры, которые, по мысли авторов проекта, должны обеспечить россиянам достойную старость. Создание гибкой и эффективной пенсионной системы – чрезвычайно сложная задача, причем не только для России, но и для высокоразвитых стран, особенно учитывая нынешнюю демографическую ситуацию в мире. Впрочем, материальное обеспечение пожилых людей зависит не только от размера пенсий, но и от семейного уклада, национальных традиций, политических особенностей того или иного государства. Радио «Свобода» на этой неделе предлагает вашему вниманию серию материалов, посвященных тому, как в странах с разным социальным, культурным и политическим укладом обеспечивается жизнь пожилых людей. Сегодня поговорим об обеспечении пожилых людей в Турции, мусульманской стране, где по-прежнему сильна традиция уважения младшими старших и где принципы пенсионной системы складывались еще во времена Османской империи. Слово корреспонденту «Радио Свобода» в Стамбуле Елене Солнцевой.
Многие стамбульские старики проводят время в кофейнях на Босфоре. Седые мужчины в строгих костюмах ведут бесконечные разговоры о политике, а их спутницы в лакированных лодочках и пахнущих нафталином меховых горжетках в любую погоду днями напролет играют в карты и пьют горячий обжигающий чай из маленьких фарфоровых чашечек, говорит хозяин одной из таких кофейн Ахмед, бывший военный.
Многие пенсионеры в Турции не знают, куда девать свое время. Однако около 60% вышедших на пенсию продолжают работать. Разносят газеты, продают лотерейные билеты, работают билетерами. Женщинам приходится гораздо легче. Молодые женщины получают пенсию умершего отца до того момента, пока не выйдут замуж. Почти все домохозяйки продолжают получать пенсию умершего мужа.
Традиция получать пенсию от государства после смерти мужа осталась в наследство от Османской империи, где женщины традиционно не работали, следили за хозяйством и детьми. В османских хрониках сохранились старинные счета со списком продуктов и денежного довольствия, которые султан ежемесячно отправлял женам погибших военных. После смерти кормильца государство выплачивает женщинам пособие, признавая их высокую роль в деле воспитания детей. Приличный пост на государственной или военной службе обеспечивает достойные социальные гарантии на всю оставшуюся жизнь. Например, пенсии генеральской вдовы вполне хватает, чтобы снимать благоустроенную квартиру, оплачивать собственные расходы, да еще помогать детям. Историк Нури Чикмент.
Вдовы военных в Турции получают до 2000 долларов в месяц. Почти такую же пенсию получают бывшие члены парламента. Это позволяет вести безбедную жизнь. Женщины могут позволить себе покупать любые овощи и фрукты, которые на рынках стоят копейки, пить бутилированную, а не водопроводную воду. Именно поэтому турецкие вдовы редко выходят замуж вновь. Никто не желает опять надевать на себя ярмо забот.
В Турции невозможно увидеть старушек, просящих милостыню. В стране почти нет домов престарелых, пренебрежительное отношение к старикам считается позором. Сказывается восточная традиция помогать старшим. Пожилым живется гораздо легче, чем молодежи, уверен стамбульский служащий, 30-летний Ахмед. В Турции самый высокий в Европе уровень безработицы среди выпускников вузов. Не может найти работу каждый третий в возрасте от 20 до 25 лет. Поэтому каждый турок с молоду задумывается о будущей пенсии. Устроившись на работу, многие открывают банковские счета, куда переводят часть заработной платы, обращаются в частные пенсионные фонды. Действует и обязательное пенсионное страхование. С каждой зарплаты работника фирма отчисляет взнос в пенсионный фонд, который засчитывается на индивидуальный счет и делится поровну на медицинское и пенсионное обслуживание. Дополнительную финансовую помощь оказывает правительство, которое оплачивает финансовый бонус после выхода на пенсию и пособие в случае смерти работника его родным. Правда, старикам все равно приходится туго, говорит стамбульская пенсионерка, 60-летняя Айше. Государство выделяет пенсионерам около 1000 турецких лир, чуть больше 700 американских долларов. Этого едва хватает, чтобы покрыть расходы на электричество, воду и особенно на газ, за которые в зимний период приходится отдавать треть пенсии.
Пенсионеры оплачивают только 10% от стоимости лекарств. Моя мать, например, страдала болезнью Альцгеймера и получала до самой смерти ежемесячное лекарство на сумму около 3000 долларов в месяц. Мы оплачивали десятую часть. Есть у нас своя грин-карта, которая выдается беднейшим гражданам Турции, не имеющим пенсии. Ими пользуются в медицинских учреждениях и органах опеки те старики, кто не смог заработать на пенсию.
В минувшем году власти увеличили размер трудового стажа и возраст выхода на пенсию. Если в недавнем прошлом для выхода на пенсию было достаточно отработать 20 лет, то теперь пенсионный возраст повысили до 60 лет у мужчин и 56 у женщин. Власти заявили, что эта вынужденная мера была принята из-за слишком большого количества пенсионеров в Турции. Слишком ранний, по мнению экспертов, выход на пенсию привел к тому, что Турция, самая молодая в Европе страна, оказалась чуть ли не на первом месте по количеству людей пенсионного возраста. К началу 2000-х годов, по данным экспертов, в Турции на каждого работника приходился один пенсионер. Значительное увеличение пенсионного возраста вызвало массу протестов среди людей пожилого возраста в Турции. Многие пенсионеры заявили, что эта реформа принята под давлением Евросоюза, куда вот уже много лет стремится Турция. Курортный город Бодрум на побережье Эгейского моря недаром называют раем пенсионеров. Мягкий морской климат, невысокая влажность, около 300 солнечных дней в году. В жаркий летний сезон сюда съезжается стамбульская знать, а с весны по осень здесь наблюдается настоящее засилье пенсионеров. Турецкие старики весьма консервативны. Они не спешат, как европейские пенсионеры, ехать в экзотические страны, предпочитая заграничным отелям отдых в собственном доме – Язлыке, на берегу моря. Домик в Бодруме – мечта каждого пенсионера в Турции. Чтобы купить его, люди готовы работать всю жизнь. Многие ради этого едут на заработки в Германию. А когда наступает старость, переезжают туда жить, оставляя молодому поколению городские заботы. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Напавший на журналиста Сергея Слоняна кричал «Ты не любишь Аллаха», передает российское информагентство. В ночь на вторник неизвестный нанес Слоняну несколько ножевых ранений в подъезде его дома в Москве. По одной из версий, нападение связано с профессиональной деятельностью журналиста. В середине мая в эфире одной из радиостанций он в вольной форме пересказал жизнь пророка Мухаммеда, что возмутило некоторых мусульман. На северо-востоке Италии не менее 6 человек погибли в результате нового землетрясения магнитудой 5,8. Такие данные приводят информагентство, сообщается о разрушениях. Постановление о прекращении уголовного дела оппозиционера Алексея Навального о причинении им ущерба предприятию «Кировлес» отменено по распоряжению руководства Следственного комитета России. Следственный комитет возбудил 2 уголовных дела против бизнесмена Бориса Березовского по факту призывов к массовым беспорядкам в Москве во время президентских выборов и инаугурации Владимира Путина. У здания московского уголовного розыска продолжается акция «Окупай Мур». Люди протестуют против задержания гражданской активистки Александры Духаниной, которую подозревают в призывах к массовым беспорядкам во время марша миллионов 6 мая. Члены незарегистрированной партии «Другая Россия» намерены сегодня вечером провести серию пикетов у станции московского метро. Они будут призывать граждан прийти 31 мая на акцию в защиту статьи Конституции о свободе собраний. Активисты протестных движений в Петербурге подали сегодня заявку на проведение массовой акции 12 июня. Вчера аналогичная заявка была подана в мэрию Москвы. Представитель ООН обнародовал данные... предварительные результаты расследования массового убийства людей в пятницу в сирийском городе Хоула. Согласно этим данным, большинство из 108 погибших были либо расстреляны в упор, либо зарезаны холодным оружием. Аун Сан Су Чжи, лидер демократической оппозиции Мьянмы, отправляется в зарубежную поездку впервые за 24 года. Сегодня она прибывает в Таиланд на Всемирный экономический форум по Восточной Азии.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к новостям культуры. В рамках фестиваля «Черешневый лес» на сцене Московского художественного театра театр Олега Табакова представил премьеру по пьесе Виктора Розова «Гнездо глухаря». Спектакль, поставленный Константином Богомоловым, называется «Год, когда я не родился». У микрофона моя коллега, обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
«Гнездо глухаря» Розова датировано 1978 годом, шло в разных театрах. Самая знаменитая постановка в театре «Сатира» 80-го года с Папановым. Потом все решили, что пьеса устарела, пришли иные времена, и новые люди выбросили из жизни брежневских карьеристов вместе с их укладом. Практически сразу выяснилось, что надежда на перемены и светлое будущее напрасны, и спектакль по забытой пьесе Розова как раз объясняет, почему. Режиссер Константин Богомолов, которому в 78-м было 3 года, принял к постановке эту пьесу, придумал другое название, купировал несколько важных, но не актуальных сцен. Мелодрама задышала драмой, если не трагедия, обернулась не частной, пусть даже типичной, но нашей общей историей. Всякий разумный человек легко сосчитает, сколько лет было бы в начале 21 века персонажем «Гнезда глухаря». Глава семьи Судаков Олег Табаков, бывший фронтовик, позже высокопоставленный мидовский работник, равнодушный глухарь, был бы совсем стариком. То же самое касается его супруги, умной и волевой женщины, превратившейся в домохозяйку «Подай, принеси». Роль играет Наталья Тинякова. Их дочери строгой и честной искре Дарьи Мороз. Сейчас было бы лет 65, от нее ничего уже не зависит, ее физиологическое бесплодие после 2 абортов, сделанных по настоянию родителей и мужа, можно толковать как символ бесплодия человеческого. Младшему брату Прову, его играет Павел Табаков, около 50, но по логике спектакля он бы до наших дней не дожил. Погиб на войне в Афганистане. Такую судьбу пророчит ему режиссер спектакля. Его сердечная подружка Зоя, дочь пьющей продавщицы, скорее всего, пойдет по стопам матери. А упала, Б пропала, что осталось у трубы. Правильно, муж Искры, Егор Есюнин, стопроцентный халуй, карьерист и подлец, который родился уже без стыда и совести. И еще один такой же, Золотарев.
Знаешь, Вася, не вовремя Вася ты пришел.
Догадался, я не знал, что вы вообще плюнете на них. Старье, но есть старье. Что вам теперь, родня-то и только. Вчерашнее жаркое, оптимист, на том и держится. Вы знаете, откуда у них эта радость жизни? Они же на войне выжили. Вот у них оптимизм на всю жизнь и случился.
Глаз у тебя, Вася, не очень ли острый, а?
А что точно, а что им еще надо? Они с войны пришли, у них ни села, ни хаты. У таких идеал материальное благополучие.
А у тебя?
Да и я тоже не против, только сначала надо порядок восстановить. Порядка мало.
Ну так восстанови.
Так они же мешают.
Чем?
Они сидят места греют.
Вася,
тебе место нагрели.
Нагрели, спасибо.
Вась, погоди, тебе сколько лет, Вася?
22.
22? Это тебе в 2000 году сколько будет?
44.
А мне, Вась, в 2000 году сколько будет?
50 юбилей.
А их, Вася?
Не будет?
Не будет, Вася. Так это ж какими молодыми людьми, Вася, мы с тобой встретим новое тысячелетие. А потом 60-летие Победы.
Парадом.
А потом 70-летие Победы.
Парадом.
Да вся страна, Вася, будет наша.
Из конца 80-х режиссер перебрасывает мостик в наши дни. Так эти юноши рассуждали в 78-м. Сейчас они у власти. Они власть.
Вознекай, содружество ворона с бойцом. Укрепляйся, мужество, сталью и свинцом. Чтоб земля суровая кровью истекла. Чтобы юность новая из костей зашла. Чтобы в этом крохотном теле навсегда пела наша молодость, как весной вода.
Вот такая молодость из костей взошла. Теперь мы знаем не только, кто пришел, но и откуда они на нашу голову пришли. Пьеса заканчивалась сдержанно оптимистично. Егора отдалили от семьи, выделив ему отдельную комнату. Прова вернули домой из милиции. Отец, до того безучастный к жизни детей, хотя бы отчасти проникся их проблемами. У спектакля другой финал. Крупным экранным планом мы видим двух женщин. Мать и дочь, Веру Васильевну и Зою. Сперва они сочиняют письмо отбывающему срок в тюрьме мужу и отцу, потом заводят блатную песню.
И вот опять передо мной всю ночь маячит часовой с обрезом, с обрезом, с обрезом.
Это кода рифмуется с финалом Горьковского «На дне». Солнце всходит и заходит, а в тюрьме моей темно. Днем и ночью часовые стерегут мое окно. 1902 год, 1978, 2012, Золотарев, Есюнин, часовые. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот ее час завершит материал из Франции. Там новые меры правительства президента Франсуа Олланда уже вызвали шквал критики со стороны правой оппозиции. О том, что за первые две недели работы успел сделать кабинет премьер-министра Жан-Марка Эро, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Елизавета Алисова.
Новому министру юстиции Кристин Табира не повезло. 18 мая министр посетила баскетбольный матч на парижском стадионе Берси, проходивший в рамках турнира среди заключенных и охранников. Это был первый публичный выход нового министра, целью которого было подчеркнуть, какое большое значение она придает социальной реадаптации заключенных. В баскетбольном турнире принимали участие 38 команд из 19 исправительных учреждений. Два дня спустя стало известно, что один из заключенных, отбывавший срок за кражу и хранение краденого, 23-летний грузин воспользовался разрешением выйти из тюрьмы для участия в турнире и сбежал. Инцидент сразу же стал поводом для иронии и обвинений Кристин Табира и вообще всех социалистов в идеализме и оторванности от реальных проблем французского общества. Критиковать нового министра юстиции представители правого лагеря начали практически сразу после ее назначения. Прежде всего, за ее прошлое. Кристин Табира, уроженка заморского департамента Франции Гвианы, выступала в начале своей политической карьеры за независимость французской Гвианы от метрополии. Но настоящая полемика разразилась после того, как неделю назад Кристин Табира объявила об упразднении специальных судов для несовершеннолетних рецидивистов. Созданием этих судов начал заниматься бывший президент Николя Саркози, будучи еще министром внутренних дел. Но на практике действовать они начали лишь с начала этого года. Эти суды рассматривают дела несовершеннолетних рецидивистов старше 16 лет, от 16 до 18 лет, которых судят за нарушение закона, караемые сроком от 3 лет и выше. В таком суде заседает 3 судьи, но лишь один из них судья по делам несовершеннолетних, двое других судьи общей юрисдикции. До реформы правосудия всех несовершеннолетних подростков, вне зависимости от тяжести преступления, возраста и количества судимости, судили комиссии, состоящие из одного судьи по делам несовершеннолетних и двух заседателей, которые не являлись профессиональными судьями, а были так или иначе связаны со сферой детства.
Эффективность судов для несовершеннолетних рецидивистов оценить на сегодняшний день практически невозможно, ведь с начала их действия прошло всего несколько месяцев. Решение же упразднить их Кристин Табира объясняет желанием вернуться к принципу приоритета воспитательных мер над репрессивными в делах несовершеннолетних. В ответ на это правые упрекают социалистов в наивности и приводят статистику. По данным Национального института статистики и экономических исследований Франции, сегодня 18% правонарушений и преступлений совершаются несовершеннолетними, в то время как в 1990 году на их долю приходилось лишь 13%. В интервью «Радио Свобода» полемику вокруг упразднения специальных судов для несовершеннолетних комментирует политолог Оливье Рукен.
Эти нападки на нового министра юстиции надо рассматривать под следующим углом. Тема борьбы с преступностью вот уже долгие годы, поле битвы правых и левых. Для правых безусловным приоритетом является безопасность. Левые же выступают за более гибкие методы. Они больше внимания уделяют не репрессированным мерам, а социальным мерам по предупреждению преступлений. Так что эта разница в подходах существует уже давно.
Кристин Табира – одна из 17 женщин в правительстве Жан-Марка Эро. Впервые в истории Франции в правительстве полный паритет между женщинами и мужчинами. Это было одним из предвыборных обещаний Франсуа Олланда. Другой символический шаг нового президента – решение понизить зарплату президента, премьер-министра и членов кабинета министров на 30%. Теперь зарплата Франсуа Олланда до вычета налогов и социальных отчислений будет составлять 14 910 евро в месяц. Николя Саркози получал 21 300 евро. Столько же будет получать и премьер-министр Жан-Марк Эро. Заработная плата министров теперь будет составлять 9 940 евро. Раньше министры получали 14 200 евро. Почему Франсуа Олланд решил начать свое президентство с такого шага, объясняет политолог Оливье Рукен.
Это символическая мера. Конечно, эта мера не поможет существенно сократить государственные расходы или сократить дефицит бюджета. Это символическая мера, своего рода сигнал избирателям и в целом обществу. Видите, мы сами готовы пойти на определенные жертвы. Жертвы, которых мы, возможно, попросим от вас, если того потребует экономическая конъюнктура. Одновременно это способ потребовать от представителей крупного бизнеса образцово-показательное поведение.
Решение понизить себе и своим министрам зарплаты – это и еще один способ продемонстрировать французам разницу между новым президентом и его предшественником. Ведь Николя Саркози начал свое президентство с повышения своей заработной платы. Правда, свое решение он мотивировал желанием сделать бюджет Елисейского дворца более прозрачным. Подчеркнуть смену курса и конец политики Николя Саркози призваны и другие меры, объявленные новым правительством в первые две недели работы. Одна из наиболее важных – решение пересмотреть пенсионную реформу, в результате которой пенсионный возраст во Франции был повышен с 60 до 62 лет. Проведенная в 2010 году реформа пенсионного законодательства – это ключевой момент социальной политики Николя Саркози. Социалисты же решили вернуться к выходу на пенсию в возрасте 60 лет для некоторых категорий граждан. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Этот репортаж из Франции завершил этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В Басманном суде Москвы начался процесс над активисткой Александрой Духаниной, которую обвиняют в применении насилия по отношению к полицейским во время протестов на Болотной площади 6 мая. Такова главная тема следующего часа нашей программы. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Проект «Дагестан. Что пугает инвесторов?» Специальный репортаж «Радио Свобода».
Комментарии экспертов.
Востоковед Ирина Звягельская об эскалации насилия в Сирии.
В блогах «Свободы».
Яков Кротов. Умнички против дурочек.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5970, 13745, 15460. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».